Сергей, домашняя группа «Хорошовка», и сегодня он у него стаж трезвости 2 года 9 месяцев. Давайте поприветствуем. Поделится с нами опытом,
силами. Спасибо, спасибо, ребята, что пригласили. Меня зовут Сергей, я алкоголик. В этом у меня сейчас нет сомнения. А, кстати, сколько у меня времени?
Ну,
формат какой?
Минут 40. Нормально?
40, угу. Мне очень радостно быть на вашей группе. Я не был здесь никогда. И все равно я вот пришел сюда, никогда не был, никого из вас там, вот, кроме Маши, раньше не видел. Но, однако, я вот смотрю на каждого, как будто я всех вас хорошо знаю. И это состояние, вот это ощущение, сегодня вот я чувствую на всех группах, в разных городах и в разных странах, когда оказываюсь. Я часто, например, путешествую по Москве по группам, хотя моя домашняя Хорошевка, но ну, какой-то у меня такой подход. Я, к примеру, закончил какую-то там работу или там встречу в какой-то части Москвы. Я там не стремлюсь в определенную группу. Я смотрю, где ближе, чтобы удобнее было ехать домой. И вот езжу часто в разные группы, а групп много. И везде я вижу вроде бы разные лица, но настолько одинаково родные. Вот это вот то, о чем мы говорим, о том, что мы здесь нашли, я здесь нашел вместе со всеми вами общий выход из той ситуации, из которой, ну, я не знал, что есть выход. Я даже не предполагал, что выход существует. Ага. Я когда-то жил в этих краях, но не в Лобне, а на Дмитровке, в общем, неподалеку отсюда. Ну вот тогда я даже не мог представить, что я буду членом общества анонимных алкоголиков. Я даже не знал про такое общество. Хотя это было не так давно, там всего несколько лет назад я отсюда переехал в другой район Подмосковья. В тот момент я жил, и вот здесь дом был неподалеку, и, в общем-то, у меня довольно состоятельная жизнь была, которая меня не очень радовала. У меня, в общем, было, да и сейчас есть все. Но только тогда я это никак не мог ценить. У меня там была семья, жена, дети у меня, ну, слава богу, они были и есть. Был большой дом, большой бизнес, большие доходы, много встреч, много поездок. И все это перемежалось либо запоями, либо борьбой с алкоголем. Вот я сколько себя помню, я боролся с алкоголем. Это начиная с юности, прям фактически с первых употреблений. И всю жизнь мою, во сколько я пил, 30 лет, вот там с 14 по 44 я пробухал. Вот сейчас вот уже почти 3 года трезвый. И вот эти все 30 лет я все время винил себя за то, что я употребляю. И завидовал тем людям, которые бухали, что называется, радостно. Ну, возможно, это были нормативные люди, там, ну, не знаю, оценивать сложно, но из тех моих друзей, на кого я смотрю, кто бухал там и не винил себя за это, действительно, сегодня они и не пьют, живут там какой-то нормальной жизнью, ну, там, выпьют иногда. Ну, вот это их сторона, у меня вот не получалось никогда выпить иногда и выпить чуть-чуть. Последние там лет 15 жизни я, если выпивал, хоть сколько-то, вот неважно сколько, то это заканчивалось там, ну, несколькими днями. Хотя, когда я начинал пить в детстве, не знаю, там, первые лет 15 моей жизни, то есть я довольно-таки долго пронес вот это состояние питья без каких-то внешних последствий. Лет 15, может быть, даже 20. Ну да, где-то так вот лет 35 уже точно я почувствовал, что у меня есть проблема. Раньше просто я бухал, и мне было очень плохо. У меня всегда были страшные похмелья. Прямо с первого дня, вот, в 14 лет я напился. Вот, какие-то первые деньги, которые там где-то мы с товарищами поимели, назовем так. И вот прям первые собственные деньги полученные я потратил, купил 2 бутылки водки и еще какую-то краснуху. Отстояла очередь тогда, прям с 2 часов магазина работая. Ну, меня там какие-то взрослые мужики продали. И вот мы напились. 2 дня потом я лежал, не мог встать. То есть это было очень для меня странно, но почему-то это меня не остановило. И в следующий раз напился, в общем-то, довольно-таки быстро после этого. Это странно, то есть зачастую ничего не происходило в те моменты самого страшного, то есть выпивал и даже останавливался. Зачастую бывало, я терял разум и мог спокойно, не знаю, там, ломануться куда-нибудь на дискотеку, например, там осенью в одних носках, потому что меня там заперли и не пускают, они выпускают из дома, это вот возраст лет 16. И был случай, там я с балкона 10 этажа чуть не упал, ну тоже меня закрывали, а я пытался вылезти оттуда. Блин, у меня такой товарищ здоровый, который был рядом, крепкий такой, он меня прям поймал так за шиворот, за штаны. Я не осознавал, что могло произойти. И на следующий день, ну, да все нормально. А вот почему-то я считал, что все так пьют. И что это нормально. Пить до беспамятства. Нормально дебоширить. Ну, возможно, тот эффект, который я получил от алкоголя, вот вначале получал, он действительно был несравним больше, чем те потери, которые я нес. От там, ну не знаю, там, от потери лица, от каких-то физических там, ущерба себе там, и окружающих. Потому что ну, можно было подраться, мог очень сильно получить. И были случаи, когда там оказывался с утра там, без сознания, приходил в себя. То есть настолько был сильно избит там группой товарищей. Я помню, как это начиналось. Вот стою, красивый такой, мне лет 20, бутылка шампанского под мышкой, ночью Кутузовский проспект, еду к девушке. Какой-то чувак встает передо мной и начинает такси передо мной ловить. Вот мне обязательно надо, я поддатый. Я когда поддатый, я очень храбрый, вот до безумия. Я, естественно, его прогнал. Он вернулся еще с двумя чуваками, то есть их трое было. А мне вот пофигу. Вот где вот этот мой инстинкт самосохранения, который всегда у меня присутствует, когда я трезвый. Даже более чем присутствует, потому что я бы даже назвал это таким, ну, определенной трусостью в жизни. Потому что когда трезвый, мне сложно быть храбрым. Нифига подобного, я бросаюсь на этих людей. В результате вот прихожу утром в себя, лежащий там же, где ловил такси, там кто-то меня какой-то стеночке приложил. Ну, видно, что там. Не знаю зачем. Ну, это же бутылка шампанского разбита у меня в голову, там, попадаю в больницу, как-то добираюсь. Ну вот такой синий меня не узнавали. Такие случаи были со мной. И вот это меня не останавливало, вот что странно. Вот та храбрость и уверенность и отсутствие тоски какой-то внутренней, которую я получал от выпивки, она несравнима была ни с какими потерями вот такого рода, еще раз повторюсь. Я первый раз выпил, когда тоже вот был как раз лет... Нет, не первый, там первые разы, я помню, такие цивильные, получилось выпить хорошо. Я вот почувствовал вот эту силу алкоголя и вот не напился. Оказался в компании со старшими товарищами, им там было лет 20 с чем-то, где-то на Арбате, в их квартире, какие-то американцы появились. И вот мне там наливают вот вино, я выпиваю, я говорю, мне там лет 14-15. И тут я почувствовал, что, оказывается, я могу спокойно с этими американцами общаться на английском языке. В то время как учил я в школе немецкий, вообще не знал, что такое английский. И я прям с ними так лихо там затер. У меня какие-то вот эти детские комплексы ушли. Меня так крестило, что вот эти взрослые ребята, я частью этой компании сразу себя почувствовал. То есть если обычно я всегда в компаниях, вот есть они, есть я, и я как-то вот как за стенкой. И мне сложно разговаривать с людьми было. Ну, порой и сейчас тоже. То тогда, вот когда я выпивал, все это проходило в момент. Куда у меня этот английский язык взялся? Ну, меня прекрасно понимали, я понимал. Тогда и фильмов-то еще особо английских-то не было в России. Какой-то год там, 86-й. Советский Союз только разваливался. Алкоголь начал помогать мне в жизни. Я вошел в полосу такого стабильного употребления. Из обычного, в общем-то, парня. А я действительно был хорошим парнем. У меня интеллигентные, там, пап-мама, инженеры. Ну, жил я в окраинном районе, это вот Триутово, Ивановское. В общем-то, такое, ну, все понимают, что это такое. Немногим отличается от Лобни. Ага. И мне как-то, вот ребята из рабочих районов, как-то мне были не то что близки, но, по крайней мере, я всегда старался подстроиться под этот коллектив. Все время старался драться в школе. Хотя никогда это не любил, но вариантов не было. Мне нужно было, я гораздо больше боялся показать трусость, чем получить по башке. А вот трусость, свое истинное лицо, показать мне было очень страшно. Вот я в этом жил. Но был обычный парень, там, ходил на плавание. Ну, слава богу, там пианино не занимался, у меня родители такой ерундой не занялись. Ну, вот ходил на плавание, потом водное поло. А потом, когда вот с алкоголем встретился, появилась вот эта сила, которой мне всегда не хватало. Ушел вот этот страх какой-то, одиночество. И я перекочевал в разряд вот этих крутых парней, как там это называлось. Спортивные костюмы. Меня вот очень льстило вот то, что я в этом коллективе. Малолетние бандиты, то есть что-то ходили, что-то отбирали, там куда-то ездили группами такими. Но я понимаю, что это сегодня, что это не моя такая вот смелость, что я такой вот преступник. Нифига подобного. Все это было с алкоголем, и все это было потому, что я был в коллективе. Мне очень нравилось чувствовать себя в сильном коллективе. Вот этот вот недостаток силы, который у меня всегда был. Я его каким-то образом затыкал, либо алкоголем, либо какими-то сильными компаниями. То есть вот мне это было надо. Потом жизнь стала как повзрослее, вот кончился этот период, такой вот региональный какой-то полупреступный. И мне уже 20 с чем-то лет, я все-таки закончил с трудом институт. В институт я ходил, только бутылки сдавал. Имеется в виду, мне не нравилось учиться, мне лучше было там по Московской области лазить с таким же, как я. Я нашел быстро выход, вот я адаптироваться могу везде. Я нашел нужных людей, которые за бутылки ставили все экзамены, все зачеты. И периодически я прям, деньги уже у меня тогда были, там первые машины какие-то. А периодически я приходил прям с сумками на сессии, все сдавал и уходил. Но спасибо моей бывшей теще, когда я закончил институт, она мне сказала, говорит, Сереж, может, хватит уже вот такой жизни, а жизнь такая, там то густо, то пусто, пропадаю куда-то на несколько дней. А уже женился в первый раз. Говорит, да может поработай, а теща чиновник. И чиновник такой, в общем-то, большого довольно-таки. Большого такого пошиба. Вот. И она меня устраивает в госкомпанию. Туда не был там по этой госкомпании. Но
по времени надо смотреть, чтобы не упустить.
Ага. А группа заканчивается в 18-й, да? Ага. Устроили меня в госкомпанию, ну и вот я пошел по какой-то карьере. Быстро появился собственный бизнес, уже легальный. И действительно, я тогда перестал запивать как-то. Ну вот я пил разумно, то есть встречи, обязательно они все были связаны с алкоголем. И алкоголь мне помогал, вот не буду скрывать. Лет 10 я строил карьеру, я поменял там семью из одной в другую, все это вместе с выпивкой. Наркотики начали появляться постепенно, но мне это не мешало. Мне это давало какую-то силу, энергию, то, что мне не хватает. И я выстроил действительно крупную компанию, такая прям большая в своей отрасли. У меня появились партнеры. Ну и вот тут началось какое-то безумие. Безумие моего, такой буйство эгоцентризм, когда я перестал уже отличать, где хорошо, где плохо. Когда алкоголь уже начал не помогать мне, а начал топить. Я эти моменты прекрасно помню, когда я почувствовал полную безнаказанность за защиту там, органов, безумное количество денег и вот эта гордыня, которую сейчас я четко осознаю, она проявилась. Я никого не слушал. Я считал, что я настолько одаренный, что я настолько великий, что мне просто вот так вот прям положено все, что я хочу. А люди вокруг, многие не друзья мои, а вот окружение, в этом меня поддерживали. Поддерживали, потому что им это было выгодно. Мне наливали, меня насыпали, давай-давай, ты великий. Ну и, естественно, стригли просто бабло, как могли такие ребята. Друзья меня пытались предостерегать от такого образа жизни, а я не слушал друзей. У меня были новые друзья там, те, которые уже там где-то в государстве, куда-то ближе к правительству. Мне вообще не интересно то, что мне говорили мои действительно близкие товарищи. Я считал, что они ошибались. Однако сегодня близкие товарищи, они остались. Вот этой всей пены, которая была вокруг, в которой я варился, вообще нет. Просто прям вот смело. Ага. Ну вот так постепенно-постепенно я пришел к тому, что клубок вот этих вот моих неразумных, абсолютно нездравых поступков привел к тому, что все начало осыпаться. Ну, то есть сейчас-то я понимаю, что по-другому не могло быть. Нельзя было вывести все это на себе, на своей воле. Я жил абсолютно без Бога, без чего бы то ни было мнения. Было мнение только одно мое. Да еще и я алкоголик. Оп. Еще у меня недостаток силы. И тут уже, как у многих, алкоголь действительно перестал действовать. Он перестал меня успокаивать, перестал давать силу. Я начал звереть от алкоголя. Это вообще страшный период жизни, когда вот какие-то разъезды по Москве безумные, опять драки, но только драки уже там. Ну, таких вот сейчас сажают, по телевизору показывают. Ага. Абсолютно отсутствие какого-то человеческого облика. Вот так вот было. То есть просто вот сейчас понимаю, что освинил в тот момент. И, естественно, все посыпалось. Посыпалась вторая семья, я любил жену вторую, и у нас там дети. Но, любя жену, как я считал, я умудрялся изменять ей направо-налево. При этом я такую построил для себя модель оправдания. То, что я же этих женщин не люблю. Это так, одноразовые отношения. Одноразовые, там, на один, на два раза. Все нормально. Я даже кольцо не снимал, когда заводил эти отношения. Опа! И вот так вот я смог себя приговорить, что это даже и не измена. Хотя это было, ну вот, на постоянной основе. Конечно, я потерял отношения с этой женой. Мы там сколько, 14 лет мы были вместе. В итоге я перевез их за границу, чтобы мне было удобно тусоваться. А она, видно, уже поняла, что ну, со мной ловить нечего. И за границей она ну, нашла для себя так, новую жизнь. Вот. Это, конечно, был для меня жуткий удар. Потому что я находил вот в этом в семье тыл на защиту, там, возвращаясь там, после очередного запоя, а тогда уже после запоя все заканчивались больницами. Ну, обычно я ложился в Корсакова, это дурдом в центре, там просто знакомая оказалась заведующая, меня туда клали, сначала капали, потом приводили в чувство, короче, через 10 дней меня выпускали. Иногда после того, как выпускали, я тут же шел в ресторан, бухал, прям тут же, прям из больницы, думаю, пойду, покушаю супчик. Садился кушать супчик, и вот как-то после вот этих мучений, там, это выходить из похмелья, это страшное состояние, все знают, что это такое. А еще и в больнице, унижение, там, среди настоящих шизиков, там, лежишь, там, в коммерческой палате. И тут я себя приговариваю, ну ладно, бокальчик вина я выпью, наверное, ничего не будет. Вот так вот. И это уже в который раз. Все, бизнес разрушился, закончилось все. Сижу я в Испании, въехать в Россию не могу, здесь Следственный комитет работает. И жена уж, при мне уже там ведет какие-то отношения, еще живет там со мной под одной крышей, но ей некуда. Ну все, все развалилось. Денег нет, продаю какие-то часы, там, украшения жены, чтобы как-то там что-то. Периодически я перед этим кодировался, но это мне не помогало, потому что я же очень честный человек, честность у меня в употреблении, это был прям номер один. И я когда кодировался, я не пил, мне было страшно. Я знал, что алкоголь может меня убить, там, инфаркт. У меня, кстати, 40 лет вот после кодировки я попробовал, небольшой инфаркт был после там, алкоголя, смежных веществ. На отходнике там чуть-чуть меня приплющило. Вот. И когда я кодировался, я не бухал. Но я употреблял все другое. Вот все, что можно с точки зрения наркотиков. И я был уверен, что это нормально. Я объяснял себе и другим, там, жене, что ну, вы же как-то расслабляетесь, мне же тоже надо расслабляться. А как я могу жить, когда я действительно напряжен, у меня нету сил? Я не могу себе чего-то не сделать, чтобы как-то жить, чтобы как-то влачить от существования. В тот момент уже быть трезвым на зубах уже просто ну никак. Это такая депрессия. Таблетки меня еще нашли, антидепрессанты имеется в виду. Вот я на них сел, подумал, что все, я решил все свои проблемы, потому что настроение прям сразу в гору. Я давай там уверенной рукой думаю, ну теперь заново я построю бизнес, построю семью. Все добил вот в этой трезвости на таблетках. Ну, я никого не отговариваю от антидепрессантов, здесь назначает врач, но в моем случае они сработали именно так, что я был безумный и вроде бы трезвый. И вроде бы еще и в каком-то состоянии эйфории, хорошего настроения. Ну, короче, все в задницу задел. И вот тут вот я оказался в этой квартире, в Испании, ни туда, ни сюда, ни приехать, ни уехать. И я вдруг в какой-то момент обратился ночью, вот сейчас помню, мне плохо, я обращаюсь, вдруг, Боже, ты сделай что-нибудь с этой жизнью. Я вот никогда не обращался к Богу, я знал, что предполагал, что Бог есть, что есть что-то там, явно не в человеческом обличии, ну какая-то сила, которая мне всегда помогала и которая всегда вынимала меня в последний момент, прям за шиворот от обрыва. Вот это я знал где-то на краю сознания, я знал, что есть что-то, что меня всегда спасает, самый-самый последний момент. Ну, такое неосознанное такое понимание этой ситуации. Я никому не рассказывал, чтобы не сглазить. Думал, что это такой вот ангел-хранитель существует, который спасает. И я никогда не обращался, а тут прям обратился. Боже, сделай что-нибудь, я больше не могу. Вот все, больше... А мне больше некому было обратиться. К людям обращался, я уже наобращался, мне уже и денег не давали. Все уже, все, я один. И вот это одиночество, от которого я уходил в алкоголь с самого начала, собственно говоря, я чувствовал одиночество, одиноким себя всегда, даже находясь в большом количестве, в большом коллективе людей, я всегда одинок. Не знаю, может быть, кругом веселье, не знаю, там дети растут, там, жена с колясочкой, и я там идем гуляем, а меня это не радует. Я где-то головой, где-то вот в совсем другом месте, решаю какие-то другие задачи в голове. Я не мог никогда быть в настоящем и радоваться тому, что есть. Сегодня я радуюсь тому, что есть, сегодня у меня получается это делать. Но тогда я даже не знал, что можно находиться здесь сейчас, знаешь как? А что, можно было? Можно. Оказывается, можно, но тогда мне это было непонятно. И, в общем, все выходные, какие-то семейные дела или еще что-то, если уж я и сподобливался, то все равно я ждал, когда мы где-то сядем за стол и можно будет выпить и слиться с этой жизнью, хоть на чуть-чуть. Потому что когда я выпивал, действительно, вот он вот, духовное пробуждение, опять я вас всех люблю, и я опять не один. Ну, вот ненадолго. Довольно-таки быстро, каким-то интересным способом я оказался в Москве, снялась вот эта ситуация, я смог прилететь. Я очень хотел уже из Испании уехать, потому что было очень плохо. И оказался в сообществе анонимных алкоголиков. Бац, мой друг, там, с кем мы дружили 20 лет, сделал мне 12-й шаг, как сейчас я это понимаю. Я был, конечно, поражен, мне не понравилось. То есть вот, все-таки я привык к какой-то красивой картинке, и у меня все еще было ощущение, что там как это, я стою большего. Дайте мне яхту, Бентли, не знаю, там, море, красивая одежда. А тут я в воскресной школе, в комнатке сижу, там, на группе крылья. Смотрю, тут чай, сушки эти. Люди что-то говорят странное. Но только нюанс в том, что мне некуда было больше идти. То есть, друзья мои меня уже не разлюбили. Это видно сейчас, вот потому что сейчас все хорошо. Они просто... не знали, что со мной делать. Они не знали, что мне сказать. Они не знали, как мне помочь. Они просто, что называется, стояли, разведя руки, потому что ничего не сделать. А тут мне вдруг кто-то проявил готовность как-то что-то помочь, со мной поговорить, меня послушать. Какую-то херню, конечно, несли, я помню, что один там парень какой-то сразу мне начал рассказывать, что я вообще не алкоголик, вообще непонятно, что здесь делаю. И я тогда думаю, а действительно, что ты сделаешь? Вот у меня уже не было сомнений, что я алкоголик. Вообще никакого к тому моменту. Я, конечно же, был уверен, что я полностью управляю своей жизнью. Вот все, развалины, руины. Вот прям вот идеальное дно. Только вот отталкивайся. Но я знал, что я управляю. Я был, прям моя голова мне четко говорила: ну закодируешься, не будешь пить, ничего страшного, ты же можешь. И вот только вот уже здесь, на группах, я понял, что нифига я не могу. Что все, что бы я ни делал, все приводит к разрухе. И мне ничего не оставалось, просто как дальше начать продолжить ходить на эти группы. Появился спонсор у меня. Это вообще уникальный опыт смирения, потому что парень там младше меня лет на 15, такой резкий, дерзкий, и я его, с одной стороны, немного побаиваюсь, а с другой стороны, а мне опять делать нечего. Я знаю, что надо спонсорам. Мне говорят, я вижу эти довольные лица, которые ходят со спонсором, мне тоже надо. Я тоже хочу выздоравливать. Я понял, что это можно, потому что вот этот период недоверия в сообществе прошел, я уже почувствовал, что можно. Хотя еще побухивал. Я ходил, приходил на группы, после группы выходил, брал, на утро похмелялся. Потом гляжу, похмеляться перестал как-то, ну, так. Короче, месяца через два я просто и выпивать перестал. Так вот, незаметно для себя. Это было, наверное, года 4,5 назад, у меня еще были срывы тогда. Вот. И вот работа со спонсором, вернусь. Работа со спонсором, конечно, меня поразила, потому что я начал смиряться перед тем, что мне говорит другой человек. Я не умею это делать. Я не умею слушать другого, я не умею прислушиваться к другому. Но он радостный, счастливый, свободный. Я смотрю на него, и я пробую. Потому что все-таки я, как хамелеон, под любую обстановку адаптируюсь. Я всю жизнь, там, например, с белыми воротничками, я белый воротничок, там, с ФСБшниками я там где-то там около органов, ну вот это вот. Пристройка там, с бандитами, я бандит, все. Вот. А тут я с анонимными, я анонимный, я помню это вот. Я начал играть в анонимного. И спонсор мне дает какие-то задачи, какие-то дурацкие вещи мне рассказывает. Мы начали с ним читать, я вообще не согласен с тем, что тут написано. Я к словам придираюсь, а он мне говорит: слушай, говорит, ты что такой? Че ты придираешься? Тебе зачем это? Я говорю: в смысле зачем? Ну это же неправильно. Тебе, говорит, правильно, говорит, то, что тебя выздоравливает, помогает. И вот эти вот первый опыт смирения, когда я начал прислушиваться и сдаваться, вот это вот сдача первого шага, сдаться перед спонсором, сдаться перед кем-то, мне стало так легко, потому что мне не надо никому ничего доказывать. Ведь мне надо просто быть открытым и забыть свой прежний опыт, который ни к чему хорошему меня не привел. И слушать во все уши то, что говорят. Вдруг я стал учеником из такого вот великого, как я считал, перца. Я маленький мальчик, я ученик, я пустой. Вообще, вот, чистый лист. И это такая радость, что это снимает ответственность. Сначала вот высшая сила действительно был спонсор группы. Это попозже уже, когда я осознал, что все это действие Бога, и что только Он – это все в моей жизни, что мне вообще не надо отвечать больше ни за что, что на сегодняшний день все то, что происходит, ответственная за это высшая сила. Моя задача – делать действия, конечно, но за результат я не отвечаю. Я делаю то, что делать правильно, то, чему меня научили, то, как я чувствую, то, как то, что в книжке написано. А как будет дальше, я не знаю. Я предполагаю, конечно. Зачастую, вот сейчас я наблюдаю уже много наблюдая свои мысли, действия. Зачастую бывает так, как я предположил, зачастую бывает совсем не так. Но точно, в чем я вот уже уверен, исходя из опыта духовной жизни, точно я уверен в том, что все, что происходит, со временем я понимаю, что это наилучшее, что могло со мной произойти. Как бы это ни казалось. Ну, удивительные вещи, когда я просто постарался жить, как будто бы я порядочный человек, то есть я не был порядочным. Я и сейчас, наверное, непорядочный, то есть моих недостатков тьма тьмущая. Просто сегодня, когда я прошел там, четвертый шаг, сделал дважды, и десятку делаю регулярно, эти недостатки я быстро замечаю. И если раньше я, например, злобище на кого-то мог кувыркаться месяц, то сегодня, не знаю, день — это вообще потолок, а в лучшем случае 5 минут. Вот недавно генеральный директор компании, в которой я сейчас работаю, да, это расскажу, кстати, про компанию, это прям еще один подарок Бога. И мы с ним, ну, не то что вздорим, он с характером, он действительно личность, лидер, абсолютно такой здравомыслящий, трезвый, младше меня, сильный руководитель. А компания здоровая, там несколько тысяч человек, вот он ей руководит. А я с ним порой не согласен. Ну, это нормально для меня быть не согласным. И я, в принципе, порой принимаю себя таким, какой я есть, я себя не ругаю за это. Но был случай, когда вот мы с ним, ну, обсуждали один момент, не пришли к согласию, и я подтянул к решению вопроса основного владельца компании, акционера, мой друг. И, ну, как-то вопрос там решился, а потом мне директор говорит, слушай, говорит, нечестно, говорит, дела ведешь. А для меня там честно, это недавно буквально, для меня я же в программе, для меня безупречная честность, основа жизни вроде бы. И я такой, как это нечестно, я ему говорю, ты знаешь, говорю, я вот то, что думаю, то, что говорю, то и делаю. И ушел вот с этой мыслью, думаю, нифига себе. И я нашел действительно свою нечестность. Я нашел свою нечестность, ну, буквально в этот же день. На следующий день я вернулся к нему и говорю, слушай, ты прав, спасибо тебе. Говорю, за что спасибо? Говорю, да за то, что ты помог мне нечестность опознать. Прямо сразу на девятку. И действительно, я тебя подставил там перед учредителем, но правильно было бы сказать тебе, что я с этим не согласен, с твоей позицией, какой бы ты влиятельный ни был. Но и я считаю, надо для этого привлечь владельца. А я не сказал ему этих слов. Я просто привлек владельца, попробовал сманипулировать вот это вот. Старые модели поведения, такие вот паттерны. И, конечно же, девятка сработала. Конечно же, наши отношения с этого момента с ним еще лучше стали, еще крепче. И я свой этот недостаток заметил. Возможно, в следующий раз я не повторю этого. Не только в отношениях с ним, вот это вот. А вообще, то есть вот маленькая манипуляция, с которой я стараюсь справляться в своей жизни, она вот есть. Но опять же, не я это понимаю. Сегодня я четко знаю, что высшая сила, Бог работает в моем случае, да и вообще во всех случаях работает тогда, когда к нему обращаюсь. Я аккуратно молюсь по утрам, я аккуратно медитирую, и я прошу дать ответы, и эти ответы приходят. То есть это вот работает довольно просто. Если я не знаю ответ, то я сажусь, вот стараюсь попасть в состояние неума, там есть у меня для этого практики, и ответ приходит. Лучше, чем молитва, тоже способа мало. Я утром молюсь, как все мы. Очень мне понравилось последний там, не знаю, какой-то период, в основном благодарить. Когда я благодарю, то я чувствую эту благодать прям вот. Как-то окрыляюсь, и у меня все получается. В моей жизни, когда я припоручил себя Богу, а я искренне припоручил себя в третьем шаге, особо там что-то получилось, не получилось, я не знаю, я старался. Потом был четвертый, пятый шаг. После пятого, в какой-то момент, вот после первого круга, я проснулся. ушли страхи резко. Это вот было, я прям как сейчас помню, здесь на Дмитровке, на горке, моя дочка с моей подругой там катаются на этих ватрушках, а я сижу в машине, мне вообще весь мир не мил, это где-то было, наверное, полгода только трезвости. Сижу в машине, выходить даже не хочу. Сижу и думаю, как печально я закончу свою жизнь. Вот я полгода трезвый. Ага, это уже после пятого шага. Боюсь органов, боюсь налоговую, боюсь чеченов, то есть вот все вот эти вот старые истории, боюсь государственных там деятелей одних. Я вот сижу и боюсь. И вдруг как-то, я не знаю, как это случилось, мне прям как ответ пришел, а чего бояться-то? Вот просто, чего бояться-то? И я не думал о том, что не надо бояться. Просто вдруг я перестал бояться, мне вдалась какая-то сила резко. Я вот сидел в машине, засмеялся, улыбнулся и пошел и начал делать все, что необходимо для того, чтобы решить эти ситуации. Мне просто была дана эта сила. Я вот как прям вынырнул из такого вот кокона страха, неудовлетворения, тоски, одиночества. Я почувствовал и пошел. И спонсор тогда меня мой поддержал. Он до этого как-то говорил мне, ничего не делай. Просто, говорит, вот вообще ничего не делай. Первые, там, не знаю, полгода выздоровления, сказал, забудь про все свои дела, вот просто отложи их в сторону все. А там действительно было много геморроя. И твоя задача остаться живым, трезвым, просто ходи на группы. Просто делай шаги, то, что я тебе говорил. Я в тот момент, мне было так плохо, что я слушался его беспрекословно уже. Вот чем я больше трезвел вначале, тем мне было хуже. Еще когда Бог не заработал в моей жизни, я весь еще был, я все еще рулил сам, там что-то трешил в голове. И вдруг вот это происходит. И спонсор говорит, ну вот, видишь, как здорово. Ну, чувствуешь силу, иди и делай. Я пошел и делал, у меня очень быстро... Я не решил всех проблем, но у меня тут же были даны и деньги большие. Я девяток, уже потом в девятом шаге, быстро подошел к девятому. А в девятом шаге я отдал огромные деньги. То есть начал продаваться имущество, ну какое-то не первой надобности, которая там какое-то. Как-то высвобождаться из-под ареста, продаваться. 250 миллионов рублей я отдал девятых шагов. И я тогда отдавал прям как пулемет. Потому что я помню, что еще до восьмерки я спонсор, говорю, меня там, я должен где-нибудь 30 там, людям и организациям. Меня вот. Я спонсора трясу, они мне звонят, они меня рвут. Он говорит, ну подожди, ничего, начнешь делать девятки, все отдашь. Говорит, да ты не понимаешь, я жить не могу. И вот это вот, когда я дорвался до девяток, и мне был тут же дан ресурс сверху, я понимаю сейчас. Потому что я сидел перед этим, у меня не было там на бензин. И тут вдруг такие деньги начали даваться. Как это? Ну как это объяснить? Чудес было полно, и чудес и сейчас полно. И я позакрывал девятки, позакрывал эмоциональные девятки. Это вообще вот с девятым шагом, сейчас я по второму кругу пишу восьмерку. И немножко страшно опять, потому что опять идти к людям, опять набралось немножко, но набралось этот период тоже. Я вот умудрился накосячить. Человек 10 у меня уже есть. Ну вот. Но вот сколько бы я ни делал, вот первые девятки я делал в первом круге, у меня нет ни одного случая, чтобы кто-то мне сказал, да пошел ты нахер. Вообще не было. То есть люди настолько великодушны все. И когда я к ним иду честно, когда я иду не обхитрить их, не с какой-нибудь очередной там прокладкой там улыбнуться ему, чтобы потом что-нибудь от него опять поиметь. Нет. Когда я искренне, не зная, что будет, полагаясь на Бога, прихожу и говорю ему, вот такое я сделал, такой я был, как я могу это исправить? Это вот поразительно, насколько любви и великодушия есть во всех людях. Вот с моим партнером, с которым у нас были очень сложные отношения, мы там развалили вместе бизнес, каждый винил друг друга. Я сейчас понимаю, что в основном моя вина, моя гордыня не позволила ему просто дать нормально управлять бизнесом, бизнес развалился. И когда я ему признался о том, как деньги украл, он не, насколько бы он жадный не был, он реально жадный такой чувак, он мне не сказал вернуть эти деньги. Это вообще удивительно. Он мне просто пожал руку. По сей день, мы сейчас старые там какие-то истории закрываем, не как враги, а как товарищи. Вот так работает честность и Бог. Про работу, да, мне действительно сейчас все возвращается. Как-то у меня и дом вернулся, и даже за рубежом дом вернулся. И Бог мне дал чудесную работу, в которой я еще и партнером оказался, небольшую. Я учусь совершенно по-новому воспринимать мою фигуру внутри коллектива. То есть сейчас я не ось, вокруг которой все крутится, а сейчас я часть этого коллектива. Я там не первое лицо, и мне круто от этого. То есть я действительно могу там с коллегами пойти не как там большой папа там в ресторан покушать, потом позвать, а как член команды прийти и почувствовать вот то, чего вот я никогда не чувствовал. Потому что я как алкаш, я не командный игрок. Я вот эгоист и все про себя. И тут я учусь быть членом чего-то. Это меня учит программа и Бог. Все, наверное, да? По времени. Спасибо. Если вот что мог, то рассказывал, ребят.
Спасибо. Спасибо. Давайте. У нас есть время на вопросы. Пожалуйста.
А что такое кодировка? Что значит закодировать? Это как? Процесс какой?
Ну, когда этот укол в вену, потом дают тебе алкоголь попробовать. И ты без в обморок падаешь.
И что?
В обморок падаешь.
В обморок?
Медикаментозное, да.
Ага, то есть вену укол.
Ну, в моем случае кодировки оставляли меня трезвым. На страхе, что... Как там делать? Тебя колют что-то. И потом дают там понюхать или лизнуть. И я начинаю задыхаться, мне страшно. Я просто не хочу это повторение. Ну вот на этом я оставался трезвым какое-то время. Ну, я думаю, многие здесь попробовали эту штуку. Мне не помогла, потому что я не протрезвел от этого. Когда кончались период действия, мне говорили, год ты не должен пить. Год я ждал, и где-то уже к концу, ну, приближался 12 месяц, я думаю, уже можно, уже начинал разминаться беленьким. Ну, потом полугодовой запой, как обычно. Такой прям, до розовых соплей.
Спасибо.
Скажи, пожалуйста, сейчас вот прошло, да, уже почти 3 года. А есть ли какие-то моменты, как кажется, когда остановили вас, да? И ну, такие мысли, да, крутятся, что там, а может быть, все-таки все нормально, все это, и как ты с этим справляешься вообще? Ну, бывает. И...
Может быть, я не алкоголик?
Ну да, такие приходят.
У меня был период, вот за время выздоровления, наверное, вот где-то там месяц-два меня начало таращить. Я что-то там проверялся. Короче, у меня подозрение было там на нехорошее заболевание очень. И мне было очень страшно тогда. И вот в эти моменты действительно вернулась вот эта не тяга, нет, не желание выпить. А настолько было тоскливо, я настолько потерял веру в Бога и доверие Ему вот в эти моменты. Когда я все рулил, там что-то с врачами бегал, там какие-то одни анализы, другие. И вот был момент, когда я разуверился. И тогда мне очень хотелось именно опять это обезболиться. Дайте мне таблетку вот эту, хоть какую. Алкоголь, не алкоголь, все равно. Но я остался трезвым. Считаю, что ну, тоже чудо. Я просил Бога, Боже, оставь меня трезвым, Боже, избавь меня от страха. Ну, слава Богу, по здоровью все нормально. Ну и, честно говоря, и страх не прошел. То есть я не припоручил Богу еще все стороны своей жизни. То есть, если работу я передал, потому что я вижу, что все хорошо. И это не зависит от меня. Вот я там я хожу аккуратно на работу, я использую свои знания, я использую свою какую-то интуицию, я предприниматель. И у меня, в общем-то, получается. Что получается, я не знаю. То есть, ну, результат финансовый есть. Как оно будет дальше, я не знаю. Но и мне даже не важно знать. Я знаю, что меня Бог уже без денег не оставляет. У меня есть средства на то, чтобы содержать мою семью. Там, я не летаю на частном самолете, но зато я могу поехать на эконом-классе, полететь и отдохнуть там со своей девушкой и там со своими детьми. Никаких проблем. Я прям передал, потому что все-таки я... Прежде чем поверить, я должен увидеть. Я вот попробовал, вот у меня все получается, мне не страшно. То же самое в отношениях. В отношениях я уже не боюсь там ничего потерять. Я знаю, что будет что-то интересное. То есть я живу, я стараюсь быть честным по отношению к своей половине, вот девушке, с которой я сейчас живу, когда получается, не всегда получается, она бесит меня порой. Ну а как? Я алкоголик, но у меня есть программа. Все-таки я ловлю себя, часто я делаю десятый шаг. Ну, в неделю по несколько раз я перед ней извиняюсь. Быстро, слава богу. Вот. Но я припоручил эту часть. Мне не страшно, что будет. До конца я не могу передать здоровье. Это такая штука, которую я совсем не контролирую, и мне просто страшно. И вот когда я боялся за здоровье, я тогда вот чуть не забухал. Но я очень много обращался к Богу. И, вот, по-моему, все-таки Бог избавил меня отчасти от этого страха. Я сам не могу себя избавить от страха. Мне страшно. Я трус по натуре. Я беспокойный, тревожный. Вот это часть моего алкоголизма. Я для этого пил, чтобы убрать это состояние. И только Бог меня от этого помогает, спасает. Бог и работа по 12-му шагу. Потому что как только я переключаю себя на другого человека, вот, ну, на вас, на подопечных, с кем я работаю, я перестаю сидеть в своей башке. А в моей башке ничего хорошего, к сожалению, нет. В моей башке только неудовлетворенность, неудовольствие, страхи, тоска, одиночество. Я вообще вот, когда прошу утром, ну, молюсь один молитву 11-го шага, Боже, направь мою мысль в нужное русло. И я приговариваю еще от себя, Боже, отправь мои мысли отдыхать, на отдых. Вот просто выключи мою голову. Остаюсь трезвый. Сейчас у меня нет тяги.
Спасибо. Давайте поблагодарим. Еще раз спасибо большое. Позвольте напомнить о нашей 7-й традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи извне, существуем на наше добровольное анонимное пожертвование. Хотя пожертвование является условием членства в АА. Размер пожертвования определяет каждый из нас сам для себя, исходя из расположения своего сердца. Собранные средства пойдут на организацию чаепития, на аренду помещения, на издание литературы, помощь новичкам на развитие движения АА в нашем городе. Если же вы на собрании присутствуете менее 3 раз, то можете считать себя гостем. И пока идет у нас шляпа, можно еще, у кого есть непреодолимое желание.
Всем привет, Миша Алкоголик. Спасибо большое за спикер.
Привет.
Блин, история всегда, это вообще интересно. Я по поводу честности хотел узнать, да? Если вдруг что-нибудь такое подвернется, где можно поступить нечестно, ну, например, какой-нибудь кусок, да, половать или вины, поступил бы так?
Скажу так, мне пока не было возможности львиный кусок урвать, а поступил бы, сейчас скажу нет, но я скажу не знаю, если честно, правда, я не знаю. Но пока Бог мне дает вот такие ситуации, что мне вот не надо даже придумывать, вот раньше ситуации, где нет предпосылок для нечестности. Вот раньше, например, мы занимались там поставкой из-за рубежа там много разного оборудования. И мы сами контролировали, там моя команда контролировали таможню, вывод, ввоз. И, естественно, все, что касается налогов, таможни, НДС, все это мы... Это как раз вот компания, которая разорилась, развалилась, не платили. Жили нечестно. Сегодня есть ли эти схемы? Ну, конечно, они остались еще. Пользуюсь ли я ими? Нет. Только лишь это мое сознание. Нет, Бог мне дал такую команду, включая того генерального директора, который говорит, ребята, я вот живу где-то там в районе, не знаю, Наропоминска, вот меня все устраивает, я езжу отдыхать в Крым, у меня папа милиционер, дедушка из НКВД, и вся семья такая, и я не хочу, чтобы им было стыдно за меня, если я вот буду сидеть. Поэтому, ребятки, вот мы в эти игры не играем. Я ему за это благодарен. То есть, Вот такие меня Бог подсовывает ситуации. Я не знаю, если бы мне там подсунули возможность украсть, украл бы я. Ну, скорее всего, нет. Потому что мне это, знаешь, я ценю свою трезвость. Я просто знаю, чем кончится это. Ну, приблизительно так же Бог и не дает мне этих соблазнов сейчас почему-то. Так же, как, знаешь, пьяные компании исчезли в моей жизни. Ну вот я могу оказаться там, где выпивают, но мало ли там, бывают праздники, не знаю, бывают корпоративы, бывают какие-то дни рождения. Но вот этого сейчас настолько мало, чтобы вот были какие-то вот события, приходишь, идет пьянка. Наливай, разливай, нет такого в моей жизни, вообще нет. Хотя, друзья, пожалуйста, у меня масса людей, которые употребляют. Как-то все так культурно. Может, это только я просто так пью.
Спасибо большое,
Сергей. Пожалуйста, у кого есть объявление, касающееся движения А или дел нашей группы?
Меня зовут Маша, я алкоголичек. 7 марта состоится спикерское собрание. Спикер Ванна.
Спасибо. В заключение хочу добавить, что мнение, выраженное здесь, это частное мнение тех, кто говорил, а не «а» в целом. Примите же то, что вам сегодня понравилось, и отбросьте остальное. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Прошу сохранить анонимность событий, лиц и услышанных историй. В заключение несколько слов всем нам. Какими бы ни были ваши проблемы, среди нас есть люди, испытывающие их также. Если вы попытаетесь держать душу открытой, вы найдете здесь помощь. Вы постепенно придете к выводу, что нет столь трудной ситуации, которую нельзя было бы улучшить, и нет несчастья столь большого, чтобы его нельзя было бы уменьшить. Приглашаю всех желающих присоединиться к заключительной молитве.
Я вас там тоже прихожу, частенько, возрождение.
А я не буду рождения.
Это у вас же там, в этом.